Вас знакомит Евгения Мельникова. О погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 25, переменная облачность, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 22, переменная облачность и без осадков. Сегодня среда, 29 июля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Некоторые темы ближайшего часа. В Молдавии открылись избирательные участки на внеочередных парламентских выборах. Сегодня в Москве суд должен начать рассмотрение по существу исков от пострадавших в результате стрельбы в супермаркете, устроенной в апреле этого года начальником Царицынского УВД столицы Денисом Евсюковым. Обязательный с этого года единый госэкзамен в России проходит второе серьезное испытание. Теперь на абитуриентах. Выпускники школ, вооружившись результатами ЕГЭ, штурмуют вузы. В некоторых конкурс доходит до сотен человек на место. Ясно, что на всех мест не хватит, но не вполне понятно, по каким критериям приемные комиссии будут отбирать студентов среди претендентов с равными результатами единого госэкзамена. Являются ли результаты единого госэкзамена объективным критерием для оценки знаний абитуриентов? Это вопрос, который мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801 можно оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода» swobodanews.ru в разделе «Вопрос дня» прямо над логотипом сайта. И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Сегодня мы задаем вопрос, являются ли результаты единого госэкзамена объективным критерием для оценки знаний абитуриентов. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Молдавии сегодня внеочередные парламентские выборы, назначенные после того, как прежний парламент не смог избрать президента. Голосование должно было начаться час назад. В Кишиневе работает наш специальный корреспондент Максим Ярошевский. И, насколько я знаю, сейчас он находится у одного из избирательных участков молдавской столицы. Максим, доброе утро.
Да, здравствуйте, Евгений. Вы закончили тем, что в Москве погода теплая, а в Кишиневе сегодня планируется плюс 30 градусов, и все готовы к выборам. Я сейчас нахожусь у участка номер 70, это Кишиневская гимназия в центре города, и пока что я здесь не заметил ни одного человека, который готов голосовать, зато именно этот участок оккупировало огромное количество журналистов. В основном это журналисты телекомпаний. Причина достаточно банальная. Именно сюда с минут на минуту должен приехать пока еще действующий президент Молдавии Владимир Воронин. И все ожидают его появления. Всего же в Молдавии и за границей открывается 1987 участков для голосования. Голосование началось в 7 утра по молдавскому времени, то есть в 8 утра по Москве. И работает электрическая система подсчета голосов, которая позволит некоторые данные давать уже вот буквально через час-полтора. На самом деле вот даже вот этот 70-й участок охраняет всего лишь одна единственная машина полиции и несколько людей в штатском, которые изредка проверяют документы у журналистов. В принципе, все довольно спокойно. И надо отдать должное, что подготовлены выборы очень хорошо. И здесь работают на участке люди, играет национальная музыка и продают пирожки. Ну, собственно, точно так же, как проходят выборы в России. Пирожки, избирательные участки, музыка. Все, собственно, праздник. И добавлю, что в Молдавии сегодня выходной день, поэтому не стоит так уж огорчаться, что пока еще нет собирателей, наверняка они подойдут попозже. Евгения.
То есть, судя по вашему рассказу, каких-то признаков опасений относительно возможных беспорядков незаметно?
Ну, пока еще так рано утром, конечно, ничего такого нету. Даже, совсем не похоже, чтобы здесь какие-то происходили беспорядки или что-то вот такое нестандартное.
Спасибо большое, Максим. Вы в прямом эфире «Радио Свобода». Был наш специальный корреспондент Максим Ярошевский. В Молдавии сегодня проходят внеочередные парламентские выборы, и если сегодня к урнам придет меньше трети зарегистрированных избирателей, то, согласно молдавским законам, будут назначены новые выборы, на которых порог явки будет полностью отменен. Но пока политики строят планы, неизвестно, насколько удачными для коммунистов будут эти парламентские выборы. При прошлом составе им не хватило одного голоса, чтобы избрать президента. Тему политических ожиданий от сегодняшних выборов продолжает корреспондент «Радио Свободы» в Молдавии Ирина Северин. Сегодня в Молдавии пройдут повторные парламентские выборы, так как после выборов, прошедших 5 апреля, парламенту не удалось избрать президента страны. Оппозиция не стала голосовать за коммунистического кандидата, исходя из того, что выборы 5 апреля были сфальсифицированы. На этот раз в выборах участвуют 8 партий. Шансы пройти в парламент, по оценкам экспертов, есть лишь у 4-5 из них. По данным социологических опросов, большинство голосов и на этот раз соберут коммунисты. Они активно используют административный ресурс и контролируют порядка 80% средств массовой информации страны. Тем не менее, рейтинг партии коммунистов падает, им и на этот раз не хватит голосов для самостоятельного избрания президента. Причины падения рейтинга партии коммунистов комментирует директор Института демократии через участие, политолог Игорь Бацан.
Они не смогли поддержать стабильность, как они обещали перед выборами. Люди стали ощущать последствия экономического и финансового кризиса. Они говорили, что Молдова – это остров стабильности. И третье – Мариан Лупу, один из бывших знаменосцев партии. Партия коммунистов покинула эту партию.
Бывший спикер парламента Мариан Лупу, выйдя из рядов Компартии, возглавил демократическую партию, которая позиционирует себя как левоцентристское формирование. При этом коммунисты делают все, чтобы позиционировать ее как правую партию. Интрига выбора в том, наберет ли обновленная демократическая партия достаточно голосов, чтобы пройти в парламент, и если да, то с кем в парламенте она создаст коалицию? С коммунистами или либералами? Но что представляет собой сегодня лидирующая партия, партия молдавских коммунистов? Мнение Игоря Бацана.
Партия коммунистов хочет и бренд удержать для того, чтобы поиграть на чувствах ностальгии определенной категории граждан Республики Молдова. Они декларировали либеральную революцию в Республике Молдова. Они активно участвуют в приватизации и так далее и тому подобное. Поэтому эта партия является, я бы сказал, картельной партией, которая в первую очередь озабочена, чтобы создать для себя комфортные условия для нахождения у власти. И в конце концов эта партия объявила себя партией постиндустриальной, которая, по сути, является крайне правой по современной типологии.
Как ни странно, но левая тема сегодня более отчетливо звучит от партии, которую коммунисты объявили радикально правой и призывают защитить от нее родину, говорит лидер либеральной партии, мэр Кишинева Дарин Киртуака.
Мы сумели дать адресные компенсации жителям муниципия для оплаты тепла. Таким образом, чтобы можно было поддержать именно бедных людей в городе, повысили зарплату на 20% в социальной сфере, в сфере образования, социальной защиты и культуры.
Но почему же именно в либеральной партии сегодня коммунисты видят главного врага? Одна из причин, вероятно, в том, что 32-летний Дарин Киртуака обошел в 2007 году на выборах в мэры столицы кандидата от коммунистов. Ни эксперты, ни сами политики не исключают, что президента может не удастся выбрать и по результатам досрочных парламентских выборов. В таком случае Молдавию ждут новые выборы. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9:15. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Нагатинский суд Москвы рассмотрит сегодня иски двух пострадавших в результате стрельбы, устроенной майором милиции Денисом Евсюковым. В Молдавии сегодня досрочные парламентские выборы. Российская делегация во главе с вице-премьером Игорем Сечиным прибыла с визитом на Кубу. В Киргизии оппозиция намерена провести акции протеста против официальных итогов президентских выборов, согласно которым победу одержал Курманбек Бакиев. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 64 копейки, евро 43 рубля 77 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14:07 по московскому времени повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Переслушивая свободу, сохранение памятников искусства в Италии из блокнота путешественника Владимира Вейдли. Запись 69-го года. Новости культуры и музыкальные записи. Все это в радиожурнале «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 на радио «Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И в студии я приветствую Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
В этот раз мы договорились говорить о милиции.
И о милиции мы будем говорить по итогам всероссийского совещания с руководителями аппаратов по работе с личным составом органов МВД. Вот такая вот сложная конструкция.
Половина публикации, наверное.
Да-да. Ну, нет, не, меньше все-таки. Ну, так вот, на этом совещании прозвучал целый ряд идей. В частности, то, что более всего обсуждается, это идея введения института личного поручительства в МВД при назначении на вышестоящую должность. Выдвинута эта идея господином Нургалиевым, министром, и, по данным Коммерсанта, приказ соответствующий министр подписал еще весной этого года, сразу после того, как начальник московского ОВД Царицына майор Денис Евсюков устроил бойню в супермаркете «Остров». Однако вот не было инструкции о том, как воплощать в жизнь вот этот вот приказ и какие там нормы должны действовать, но в ближайшее время эти инструкции уже поступят во все милицейские подразделения, и по данным Коммерсанта, а также, в общем, и других изданий, в соответствии с этими инструкциями будут на себя брать ответственность за милиционера, претендующего на повышение в должности, двое его коллег, которые проработали с ним не менее года, при этом они сами должны не менее 5 лет прослужить в органах внутренних дел, не иметь взысканий, они должны занимать вышестоящую должность, не иметь родственных связей с кандидатом, отвечать они будут за своего протеже в течение 3 лет, правда, ответственность исключительно моральная. Если что-то случится неподобающее, то вот их вызовут на суд офицерской чести или на заседание комиссии по служебной дисциплине и этике.
Как свидетели на свадьбе.
Примерно так. Ну, и вот есть уже комментарии, в частности, Анатолий Кучерена, глава комиссии Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов, полагает, что это важная форма в кадровой работе, но Кучерен считает, что, во-первых, надо очень тщательно отбирать самих поручителей, а во-вторых, расширить список вот этих самых поручителей на общественных деятелей, политиков и других публичных людей. Ну, а вот член научного совета Московского центра Кардеги Николай Петров говорит, что руководство российских силовых структур идет по замкнутому кругу. Перед ними встают очевидные проблемы, которые они решают теми способами, которые им известны. Личное поручительство – это архаично традиционалистский путь. Единственный способ улучшить ситуацию – это добавить прозрачности и открытости в деятельность ведомства, вести реальную подотчетность его, но только не высшему руководству, а обществу. Сейчас в МВД пытаются ужесточить элементы внутреннего корпоративного контроля, которое точно так же, как и все ведомство, закрыто и неподотчетно. Гражданам имеется в виду. Ну и напомнил эксперт о том, что есть общественные советы, которые играют формальную роль, потому что созданы для ведомств и самими ведомствами, и никак не обеспечивают контроль общества. Ну, в общем, короче говоря, по мнению Петрова, имеет место бесконечное повторение того, что нам знакомо по советским временам. Это фактически круговая порука, когда верхний человек ведет за собой команду, и все они повязаны. Ну и публикация в «Коммерсанте», это цитирует независимо, а «Коммерсант» говорит «круговое поручительство».
Да, вслед за поручительством предлагаю ввести выборность участковых. Тоже, по-моему, вполне в контексте предлагаемых
мер. На полиграфе всех будут проверять, а то, что данные полиграфы можно покупать за определенную сумму, об этом сегодня пишет подробно газета «Известия».
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты. Встретимся с ней еще в программе «Время свободы». А пока, по сути, продолжим начатую чтением газет тему. Сегодня Нагатинский суд Москвы рассмотрит по существу 2 иска от пострадавших в результате стрельбы, устроенной майором милиции Денисом Евсюковым в конце апреля этого года. Рассмотрение этих исков, первоначально назначено на 8 июля, было отложено на 3 недели по причине отсутствия в зале суда бывшего главы ОВД Царицына, о действии которого и пострадали заявители. До сих пор нет официального заключения о психическом здоровье и состоянии Дениса Евсюкова. В подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Лейлы Гениатуллиной.
В апреле этого года майор милиции Денис Евсюков вошел в супермаркет и открыл беспорядочную стрельбу по посетителям и работникам магазина. Перед этим он застрелил водителя такси, подвозившего его. В результате этой бойни 3 человека погибли, 6 были ранены. Адвокат пострадавшего Ильи Герасименко Игорь Трунов 3 недели назад требовал выплатить истцу более 5 миллионов рублей. Сейчас сумма иска увеличилась.
Ввиду того, что все это время потерпевшие лечатся, и Илья Герасименко... Ему предстоит еще ряд сложных операций и, естественно, медикаментозное сопровождение, питание специфическое, потому что челюсть срослась плохо, придется делать еще одну операцию. И пуля вторая, которая застряла возле сердца, ее удалять необходимо, и это будет платная операция, и врачи нам дали справку о том, что она стоит будет 100 тысяч рублей. Все это время идут расходы на медикаменты и увеличивается конечная сумма возмещения вреда, потому что вред длящийся.
Отчим Ильи Герасименко Муслим Хайбулаев сказал в интервью «Радио Свобода», что состояние Ильи остается нестабильным.
3 дня назад мы приехали в Воронеж, друзья пригласили туда в санаторий отдохнуть в Воронеж. Конечно, там он через день лежал дома целыми днями, болеет, у него то это, то другое. Там по высоким состояниям уходит еще, у него же пуля там еще в груди. Конечно, здоровье у него, конечно, очень сильно пошатнулось, и состояние неудовлетворительное, наверное, вот так вот. Позапрошлой неделе там скорую вызывали, они говорят, давай госпитализировать его. Он говорит, я не хочу в больницу. 2 месяца он там торчал в этих больницах. Правильно, если выразиться, наверное, у него иммунитет ослабленный. У него какие-нибудь болячки выскакивают тут, болячка там. Ну, когда человек слабый же все это выявляется. Бог болит, говорит, сильно.
Другой пострадавшей, Луизе Мухиддиновой, можно сказать, повезло по сравнению с Ильей Герасименко. В нее попала только 1 пуля. Однако ей предстоят сложные и дорогостоящие пластические операции, говорит адвокат потерпевшей Игорь Трунов.
Это сквозное ранение левой области рта с выходом на шею. И молодая девочка, конечно, помимо того, что операцию сделали челюстно-лицевую, конечно, нужна пластическая операция для того, чтобы лицо имело соответствующий вид ее возрасту и ее социальному положению. Поэтому те первичные операции, они в основной своей массе сделаны за государственный счет. А вот вторая серия, пластическая операция, косметические услуги, медикаментозное сопровождение, оно, конечно, требует отдельного финансирования, отдельной оплаты. Это уже за личный ее счет. И это, конечно, за счет тех, кто обязан возмещать вред за счет ответчиков.
Адвокат Игорь Трунов выразил опасение, что рассмотрение исков и на этот раз может быть отложено из-за отсутствия Дениса Евсюкова. В российских СМИ также появилась информация о том, что Денис Евсюков стал фигурантом еще одного уголовного дела о похищении менеджера компании «Евросеть», одним из главных обвиняемых, по которому является экс-глава этой компании Евгений Чичваркин, говорит адвокат Игорь Трунов.
Мне известно, что следствие инициировало допросы. У меня есть такая косвенная информация, что ничего внятного он сказать не сказал, он молчал на этих допросах, но тем не менее, вот эта взаимосвязь, она, конечно, выглядит достаточно странно, и здесь такой какой-то клубок неуютный получается. То есть я возглавляю московское отделение правого дела, которое раньше возглавлял Чичваркин, и теперь я защищаю потерпевших по делу Евсюкова, который также соучастник Чичваркина, и как-то для меня эта история несколько неожиданная, понимаете, вот это смешение в одном флаконе не всех вот этих участников и всех вот этих нюансов. И я не могу понять, к чему это все идет, но как-то уж очень все не случайно.
Рассказывал адвокат Игорь Трунов. Сегодня Нагатинский суд Москвы рассмотрит по существу 2 иска от пострадавших в результате стрельбы, устроенной Денисом Евсюковым. Тогда 3 человека погибли, 6 получили ранения. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Международный фестиваль «Музыка в изгнании» проходит на этой неделе в Москве. Впервые в России прозвучат произведения ярчайших представителей русского музыкального искусства прошлого века, разделивших свою жизнь между Россией и зарубежьем. Это сочинение основателя Русской консерватории в Париже Николая Черепнина, выдающегося композитора, жившего и работавшего в Нью-Йорке Александра Гречининова, а также композиции русского авангардиста 20-го столетия Артура Лурье и работы автора многих песен для бродвейских мюзиклов Вернона Дюка. С художественным руководителем фестиваля Татьяной Ланской встретилась Тамара Леленкова.
Музыка в изгнании – тема достаточно обширная, и не только благодаря географии. Многие музыканты, вынужденно покинувшие родину после трагических событий 1917 года, так и не сумели добиться успеха в новых условиях. Немало сочинений осталось лежать в столах. Вернуть в Россию музыкальные памятники культуры – одна из задач фестиваля. О нем рассказала певица Татьяна Ланская.
Проект возник совершенно неожиданно из-за того, что в репертуаре появились произведения композиторов, которые были вынуждены уехать из России, как правило, в 21-м году, эти знаменитые пароходы с писателями, с философами, с музыкантами. И мы просто захотели, чтобы вот эти сочинения, они прозвучали в России. Например, Владимира Дукельского. Он в Америке известен как Вернон Дюк, его псевдоним придумал Гершвин. Артур Лурье, Лопатников, Черепнины, отец и сын. Старший Черепнин, ученик Римского-Корского и сын его. Затем Кедровы, отец и сын, которые писали в России в основном культовую музыку. Ту музыку, которая исполнялась в православных храмах. Хоровая музыка гречанинов. У нас неожиданно туда вошел Глазунов, который, в принципе, не был гоним. Некоторые дамы говорили из ныне еще живущих, что он был влюблен где-то там в Австрии, поэтому он не вернулся в Россию, выехав для лечения, 9 лет прожил за рубежом и умер в Париже. И сочинения, которые им написаны в те годы, мы тоже включили.
Можно судить по произведениям, написанным в изгнании, о том, как повлияли перемены на творчество того или иного композитора.
Вы знаете, да, наверное, да, особенно что касается Гречанинова. Есть не такая большая разница в годе написания между литургией «Доместика» и оперой «Женитьба». Совершенно разная музыка. Невозможно представить, что это написал один и тот же человек. То есть абсолютно атональная «Женитьба» и наикрасивейшая, благозвучнейшая литургия.
Откуда вы взяли эти ноты? Были опубликованы, были изданы или это из частных?
Там есть ноты из частных архивов, есть ноты не опубликованные, но которые находятся, например, в музее Глинки в архиве. Это сочинение, написанное в Америке Гречаниновым, например. А сейчас в Москве возникла так неожиданно новая концертная площадка, если можно так сказать, совершенно замечательная. Это собор Петра и Павла. Это евангелический собор. Там совершенно роскошный, уникальный орган, исторический, настоящий романтический немецкий орган. То есть это, наверное, единственное место в Москве, где можно сейчас исполнить Регера, Мендельсона и Ранбергера.
В программу фестиваля также вошли произведения видных европейских композиторов-эмигрантов, вынужденных покинуть свои страны в период фашистской оккупации. Белла Бартока, Богуслава Мартину, Дариуса Мийо, Пауля Хиндемита и других. О программе фестиваля рассказывает Татьяна Ланская.
Любезно предоставил свой дом венгерское посольство. Там же мы будем открывать тоже выставку. Там у нас будут звучать произведения Поля Хиндемита, Борислава Мартину и Дариуса Мийо. У нас будет концерт, посвященный Гречанинову Глазунову, то есть их позднему творчеству, в Царицыно, в Хлебном доме 1 августа. Там будет звучать вся, почти вся органная музыка Хиндемита. Остается только его органный концерт для органа и оркестра. Это мы оставили на следующий год. И там будут звучать очень интересные камерные сочинения Мийо, ансамблевые. И 2 числа, в день закрытия, у нас будет 3 концерта. Один концерт будет в Царицыно в Большом дворце. Там будет основной персоной Света Степченко. Это совершенно уникальная, выдающаяся альтистка. И в это же время у нас будет концерт в Центральной хоральной синагоге. Мы столкнулись с некоторыми моментами, которые мы не знали, культовыми, потому что я там собиралась, например, спеть Хиндемита «Смерть смерти» для сопрано, двух виолончелей и двух альтов. И я собиралась там исполнить потрясающий совершенно цикл Эриха Корнгольда. У него цикл есть замечательный совершенно для сопрано на стихи Шекспира. Но выяснилось, кто там, если женского пола, ты петь не можешь. Там будет у нас совершенно замечательная арфистка Таня Осколкова играть сонату Хиндемита для виолончели соло. Александр Загоринский будет играть сонату виолончельную для виолончели соло. Петр Минев, Александр Малкуст, в общем, такая хорошая компания. И закрываем мы в этот же день в Евангелическом соборе Петра и Павла фестиваль, просто такой гала-концерт, где будут все сочинения представлены.
Сегодня в культурном, научном и информационном центре Венгерской Республики в Москве прозвучат сочинения Бартока, Хиндемита, Суружон, Мартину. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
В испанском городе Бургас сегодня рано утром произошел взрыв возле казарм гражданской гвардии. Сообщается о десятках раненых. Сработало взрывное устройство, заложенное в припаркованный рядом автомобиль. В Ингушетии совершено покушение на мэра столицы республики Магаса Асламбека Сагова. Минувшей ночью возле его дома в Назране была взорвана бомба, заложенная в автомобиль. Пострадавших нет. В республике Калмыкия перевернулся рейсовый автобус. По предварительным данным, один человек погиб, пятеро пострадали. Нагатинский суд Москвы рассмотрит сегодня иски двух пострадавших в результате стрельбы, устроенной майором милиции Денисом Евсюковым в конце апреля в торговом центре. Тогда погибли три человека, шестеро получили ранения. В Молдавии сегодня досрочные парламентские выборы. Участвуют 8 политических партий. Выборы были назначены после того, как оппозиция заблокировала в парламенте избрание президента. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, находящийся с пасторским визитом на Украине, сегодня встречается с архиереями и священниками Украинской Православной Церкви. Российская делегация во главе с вице-премьером Игорем Сечиным прибыла с визитом на Кубу. Во вторник в ходе визита делегации в Никарагуа было подписано соглашение об отмене визового режима во взаимных поездках граждан. Президенты Таджикистана и Пакистана Эмомали Рахмон и Асиф Али Зардари проведут сегодня переговоры в Душанбе. Сегодня же в Таджикистан прибывает с визитом афганский президент Хамид Карзай. Президент Венесуэлы Уго Чавес отзывает посла из Колумбии и замораживает отношения с соседней страной. В Киргизии оппозиция намерена провести акции протеста против официальных итогов президентских выборов 23 июля. В США проведены обыски в доме и офисе Конрада Мюррея, личного врача Майкла Джексона.
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 25, переменная облачность и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 22, также переменная облачность, но без осадков. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода». Ведущий Михаил Соколов. А в студии лидер фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Российской Федерации Николай Левичев. Итак, сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на радио «Свобода». А сейчас в Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И мы обращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Благодаря введению единого госэкзамена в этом году резко увеличилось количество желающих поступить в высшие учебные заведения. Правда, это относится к тем институтам, для поступления в которые не надо сдавать дополнительных экзаменов. Московский институт стали и сплавов зачисляет по результатам ЕГЭ уже не первый год, и его ректор Дмитрий Ливанов считает, что результаты единого государственного экзамена объективно отражают уровень знаний абитуриентов. О том, как проходит приемная кампания в Государственном технологическом университете Московский институт стали и сплавов, рассказал его ректор Дмитрий Ливанов.
Опыт предыдущих лет, когда ЕГЭ был в режиме эксперимента, но мы, тем не менее, по результатам ЕГЭ принимали, говорит о том, что в целом эти результаты ЕГЭ, они более или менее соответствуют той шкале, которую мы сами использовали в наших собственных приемных испытаниях. И в этом смысле я бы сказал, что система ЕГЭ адекватно отражает готовность абитуриента к обучению в ВУЗе. В этом году все-таки ситуация другая, потому что ЕГЭ сдают абсолютно все. И поэтому даже те слабые люди, которые, может быть, если бы ЕГЭ не было бы обязательным, не стали бы его сдавать, все равно эти экзамены сдают, и, возможно, конечно, есть и какие-то субъективные факторы, которые искажают результаты, искажают объективную картину. Но мы сможем оценить это только по результатам одной или двух сессий. То есть сейчас говорить об этом нет никаких оснований.
В некоторых вузах увеличилось количество желающих поступать. Это связано с желанием учиться на бюджетных отделениях. А что у вас в этом году?
У нас в среднем по университету примерно 5 заявлений на одно место. Но из этих 5 заявлений где-то 2,5 копии и 2,5 оригинала, так если говорить.
Казалось бы, это очень положительный момент, что студент может одновременно подавать в разные вузы свои документы, но некоторые вузы жалуются, что это затрудняет работу с документами, и непонятно, вернется этот абитуриент в качестве студента в вуз или останется в другом каком-то вузе.
В той или иной мере эта ситуация была и в последние годы. Конечно, для приемных комиссий, для администрации университетов это создает проблемы, но я считаю, что мы должны работать для того, чтобы сделать наиболее комфортным жизнь абитуриентов и студентов, а не наоборот. Они должны подстраиваться по то, что нам удобно.
Обычно сколько претендентов на одно место на тот или иной факультет, как правило?
Это очень сильно различается по разным направлениям подготовки. Все, что связано с экономикой, управлением, информационными технологиями, вот этот конкурс у нас зашкаливает. Бывает там и 15, и 20, и до 30 доходят. На технические специальности конкурс меньше, в среднем по техническим это 3,5-4 заявления. Год назад, ну, у нас было чуть-чуть меньше заявлений, чем в этом году. То есть в этом году, по-моему, всего у нас 8000 заявлений, а в прошлом году было 7500.
В эфире «Радио Свобода» был ректор Московского института стали и сплавов Дмитрий Ливанов. Напомню, мы сегодня обсуждаем тему, являются ли результаты единого государственного экзамена объективным критерием оценки знаний абитуриентов. Этот вопрос возник в связи с тем, что, вооружившись результатами ЕГЭ, вчерашние выпускники стали штурмовать вузы, и порой конкурс на одно место доходит до сотен человек. Как в этих условиях выбирать выпускников, кому отдавать предпочтение? Вот этот вопрос не вполне понятен. Ну и, конечно же, возникает вопрос об объективности оценки, которую дают результаты единого госэкзамена. Мы просили писать нам на сайт в раздел «Вопрос дня» свободанews.ру. Раздел этот «Вопрос дня» находится прямо над логотипом сайта. Есть новые сообщения. И, кстати говоря, что меня очень радует, это сообщения, по крайней мере, отличаются от тех, которые мы слышали до этого. Например, Леон пишет: ЕГЭ – это зеркало, и зеркало верное. Сравните с вступительными экзаменами в вузы. Уверен, что возражения формируются лицами, которых умаляет весомость документа ЕГЭ. Может быть, ущемляет весомость документа ЕГЭ. Напомню, это мнение Леона. Он считает, что результаты единого госэкзамена вполне подходят для оценки знаний абитуриентов. Примерно такого же мнения придерживается и Михаил Макаров из Санкт-Петербурга. Да, однозначно, введение ЕГЭ – редкий случай, когда государство времен Путина и Медведева сделало что-то на пользу, а не во вред народу. ЕГЭ – мощный удар по взяткам при приеме в ВУЗ и по припискам липовых пятерок в аттестат. Многие мои знакомые уже поступили без блата и взяток в ВУЗы, где это было невозможно по старой системе. Это пишет нам Михаил Макаров из Санкт-Петербурга. Напомню, сегодня мы спрашиваем наших слушателей, являются ли результаты единого госэкзамена объективным критерием для оценки знаний абитуриентов. Сейчас в студии включен телефон 8 800 222 12. Послушаем, что нам отвечает на этот вопрос слушатели, которые дозвонились в студию. Анатолий из Московской области в эфире. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро. Я могу сказать, что так как задуман этот единый государственный экзамен, как абсолютное отделение тех, кто дает образование, это я в кавычках говорю, от тех, кто оценивает знания, это глубоко положительный момент. Другой вопрос, что общество российское ответило массовой забастовкой, саботажем этого ЕГЭ, и размер фальсификаций, он написан в прессе, зашкаливает. Вы понимаете, что я говорю?
Конечно,
да?
Понимаю.
То есть большинство результатов ЕГЭ, которая, кстати, содержит вот эту знаменитую часть С, которая требует, кстати, творческих усилий, я педагог. Понимаете?
Догадываюсь, что вы рассуждаете.
Дело как раз подростками. Вот тут происходят всякие вещи. Ну, то есть, это один вопрос. Теперь второй вопрос. Образование в России понимают как вещь, которую дают. Но образование, вслушайтесь в это слово, это процесс, которым главным является самообучающийся. Но у них школа воспитывает паралич воли и отсутствие какой-либо тяги к образованию. Им нужна ксива, бумажка, диплом. Это большинству. И это изменить практически на сегодня невозможно. Когда говорят... Алло.
Да, да, я вас слушаю внимательно.
Когда говорят,
просто...
что мы, наше общество, всех нельзя включить в процесс. Это зависит от таланта, способностей. Всех нельзя сделать образованными. Это невозможно. От этой утопической идеи следует отказаться.
Понятно. Спасибо большое, Анатолий. Очень ценно ваше суждение по нашей теме, особенно как педагога. Ну и еще один звонок от Владимира из Москвы. Владимир, что про ЕГЭ и его результаты?
Добрый день. Вообще, сама форма ЕГЭ, мне она очень импонирует. Импонирует потому, что она как бы там, кто бы что ни говорил, она все-таки есть прогрессивна. Она оставляет все-таки право выбора учащемуся. Это первый. И второй вопрос в том, сама форма обучения, я как тоже бывший педагог, говорю следующее, что задача педагога, любой сложности педагога, любой направленности педагога, это научить ученика или обучающуюся сторону найти те знания, которые его живо интересуют. Что касается поступления в институт или в высшее учебное заведение, так я думаю, что ученик быть не должно в своей форме. Почему? Никому в голову не придет, например, не принимать ученика в первый класс. Правильно? Правильно. Почему? Потому что за 10 лет обучения человек, маленький человек, он становится гражданином, и он достигает...
Прошу прощения, очень плохо слышно, мы вынуждены прервать, хотя, в принципе, эти рассуждения нам тоже очень ценны, потому что нам дозвонился еще один педагог, а кто, как не педагоги, могут... компетентно отвечать на вопрос по результатам экзаменов. Я напомню, сегодня наши слушатели отвечали на вопрос, являются ли результаты единого госэкзамена объективным критерием для оценки знаний абитуриентов. Вы слышали ответы наших слушателей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Время свободы» и в студии Валерия Шабаева с очередной порцией сегодняшних газет. На сей раз детская тема. Снова брошенные дети.
Брошенные дети, да, Евгения. Тут видите, какая проблема. С одной стороны, как новые известия отмечают, на днях президент Медведев подписал поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за преступления против несовершеннолетних. Ну и законодатели все последнее время обращают особое внимание на насилие или жестокое обращение с детьми. Между тем, есть еще одна проблема. В России ежегодно регистрируется несколько сот тысяч новорожденных, от которых отказываются их матери. И с этой бедой невозможно справиться с помощью Уголовного кодекса, ибо ответственность за отказ от собственного ребенка не предусмотрена. Но тут, в общем-то, если матери будут реже отказываться от собственных, допустим, нежеланных детей, не вырастет ли еще больше насилия в отношения несовершеннолетних.
Не станет ли проблема уголовной, вопрос
да,
возникает.
Да, но это уже так, это ремарка уже от вашего обозревателя. Что же касается газеты, она пишет о том, что вот по данным благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», есть какие причины отказа от собственных детей? Во-первых, это чаще всего отсутствие финансовых возможностей воспитывать ребенка. Многие женщины рожают вне брака. Большой процент иногородних, которые приезжают в столицу на заработки, беременеют здесь и боятся возвращаться домой с таким вот подарком. И, как отмечает вот педиатр одного из роддомов Москвы, стали сейчас отказываться от детей женщины из Средней Азии и Азербайджана. А раньше такого не было, как говорит педиатр, в их обычаях такого не существовало раньше. Ну, то есть, в общем, это вот объективная невозможность или ощущение невозможности растить собственного ребенка. Тут может быть и отсутствие жилья, и отсутствие заработка, и так далее, и так далее. Но есть еще одна причина. Специфика отношения женщины к ребенку и к собственному материнству. Вот об этом как раз говорит президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Ольшанская. Может быть, собственный опыт какой-то социального сиротства, если женщина воспитывалась бабушкой, а родители были вдалеке. А самое ужасное, на мой взгляд, что тут появился вот какой еще аспект. Особая категория – это дети, от которых родители отказываются, потому что они не оправдали их ожиданий, родились недостаточно красивыми или здоровыми. И в частности, приводится такой жуткий пример, когда родители отказались от ребенка альбиноса, потому что мамочка хотела гордиться своим ребенком, а тут вот альбинос. И как ее не убеждали в том, что альбиносы – это абсолютно полноценные люди, и среди них даже еще более высок процент одаренных, убедить не смогли, отказались родители. Ну, в общем, и решать ее надо, конечно, и гражданскому обществу, и государству. То есть какие-то программы вроде того, что гражданские правозащитники обеспечивают уход за ребенком, пока мама работает. То есть, ну, вот какие-то такие инициативы на местах.
Об этом сегодня тоже пишут сегодняшние газеты. Валерия Шабаева сегодня читает газеты, и вы встретитесь с ней еще в программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
Нагатинский суд Москвы рассмотрит сегодня иски двух пострадавших в результате стрельбы, устроенной майором милиции Денисом Евсюковым. В Молдавии сегодня досрочные парламентские выборы, назначенные после того, как оппозиция заблокировала в парламенте избрание президента. Президент Венесуэлы Уго Чавес отзывает посла из Колумбии и замораживает отношения с соседней страной. В Киргизии оппозиция намерена провести акции протеста против официальных итогов президентских выборов, согласно которым победу одержал Курманбек Бакиев. Курсы валют: доллар 30 рублей 64 копейки, евро 43 рубля 77 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Далее новости экономики. У микрофона Сергей Синицкий.
Дефицит федерального бюджета России, по прогнозам правительства, составит в 2010 году 7,5% общего объема российской экономики, в 2011 – 4,3%, а в 2012 – 3% объема ВВП, заявил министр финансов Алексей Кудрин. По планам, на финансирование дефицита бюджета в 2010 году будут потрачены почти все средства резервного фонда и фонда национального благосостояния, около 77 миллиардов долларов в пересчете, а также средства, привлеченные из других источников. Численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 16 по 22 июля увеличилась на 0,4% и составила 2 152,5 тысячи человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Рост численности официально зарегистрированных безработных был отмечен впервые за последние месяцы. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, составляет, по данным Министерства здравоохранения и социального развития, примерно 7,5 миллионов человек. В России на сегодня заморожено строительство почти 80% всех объектов жилищного строительства из-за резкого сокращения спроса на жилье, роста процентных ставок по кредитам для строителей, а также из-за недоступности для населения ипотечного кредитования, заявил президент Российского союза строителей Владимир Яковлев. Немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, может привлечь дополнительно 4 миллиарда евро для финансирования покупки компании Porsche, производителя дорогих спортивных автомобилей и внедорожников. Согласно представленному на прошлой неделе плану, Volkswagen сначала выкупит 49,9% акций Porsche, а позже остальные. Общая сумма сделки оценивается в 8 миллиардов евро. Компания Porsche, которая по объемам своего бизнеса почти в 15 раз меньше, чем Volkswagen, в течение 4 лет постепенно скупала ее акции, доведя свою долю до 51% и намереваясь расширить ее до 75%. Однако возникшие в результате многомиллиардные долги по кредитам на фоне финансового кризиса и спада в автомобильной индустрии вынудили руководство Porsche отказаться от планов получения контроля над Volkswagen. На прошлой неделе исполнительный директор и главный финансист Porsche подали в отставку.
Новости экономики представил Сергей Синицкий. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». На этой неделе появилась информация о том, что Киев покидает советник российского посольства на Украине Владимир Лысенко, который курировал вопросы пребывания в Крыму российского Черноморского флота. Осложнения, связанные с высылкой сотрудников дипломатических представительств, в последние годы стали обычным делом в отношениях России с бывшими советскими республиками. И, как правило, такого рода инциденты прямо или косвенно связаны с деятельностью сотрудников спецслужб. Как организована работа российских секретных ведомств
ЕГЭ-ЕСТ в странах, с которыми Россия связана в рамках СНГ многочисленными союзническими договорами. На эту тему мой коллега Андрей Шарый беседовал с экспертом по вопросам безопасности, главным редактором интернет-издания «Агентура.ру» Андреем Солдатовым.
Есть определенные ограничения, которые были приняты в самом начале 90-х годов, когда еще считалось, что у нас будет полная дружба и любовь. А в частности, были подписаны соглашения о неведении разведывательной деятельности между всеми военными разведками всех новых государств и службой внешней разведки. Формально служба внешней разведки ГРУ не имеет права вести разведывательную деятельность в странах СНГ. До определенного времени этого и не происходило. Впоследствии, где-то в начале 2000-х, в общем, в российском руководстве стали понимать, что все-таки необходимы какие-то структуры, которые будут заниматься разведдеятельностью, даже, можно сказать, сбором информации и влиянием на политическую ситуацию в странах СНГ, и для этого была выбрана структура, которая соглашение вот эти самые не подписывала, а именно Федеральная служба безопасности. И сейчас, в общем, СНГ, то есть ближнее такое зарубежье, курирует в основном ФСБ. Там есть специальная служба, чьи руководители засветились и на выборах в Абхазии, и вы помните заговор против Лукашенко года 3 назад в Братиславе раскрывал именно ФСБ, а не служба безопасности Белоруссии.
Коль сильно развита на территориях этих недавно еще союзных республик агентурная работа? И выделяются ли существенные средства на организацию там платных агентов или рассчитывают все-таки на идеологию, как в прежние советские времена?
На Западе идеологические шпионы закончились в 50-е годы, как только закончилось основание разведки Коминтерна и все ее, так сказать, все люди, которые были завербованы еще во времена Коминтерна. А что касается Украины или, например, последнего дела это по Прибалтике, это частично денежные причины, частично идеологические. Ведь не будем забывать, что огромное количество русскоязычных кадров госбезопасности были вычищены и довольно жесткими методами почти из всех республик бывшего Советского Союза. Люди эти высокопрофессиональные, и, конечно, они были обижены на то, что их вычищали по этническому признаку. Понятно, что среди них, в общем, можно найти людей, которые будут готовы сотрудничать с бывшими коллегами.
Есть ли какие-то оценки возможностей спецслужб по ближнему зарубежью российскому? Способны ли, например, ФСБ или другие структуры, которые занимаются такой работой, организовать государственный переворот, теоретически, скажем, в Украине или в Грузии?
Ну, я, честно говоря, так не думаю, потому что такое впечатление, что в основном российские спецслужбы, когда начинали вот именно активные мероприятия и активно действовать в этих государствах, в общем, действовали довольно неловко. И, если честно, часто их просто использовали, их присутствие довольно зримое, использовалось той или иной стороной конфликта, чтобы там или продемонстрировать поддержку Москвы, или наоборот показать пальцем. Если честно, там, мне кажется, что времена переворотов, организованных именно спецслужбами, они, в общем, эта технология, она, в общем, уже довольно сильно устарела, поэтому я не думаю, что сейчас возможно привести к власти выбранного в Москве лидера, опираясь на чисто спецслужбистские возможности.
В эфире «Радио Свобода» был главный редактор интернет-издания «Агентура.ру» Андрей Солдатов. Деятельность российских спецслужб на территории бывшего СССР стала предметом обсуждения в связи с недавним дипломатическим скандалом между Украиной и Россией. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». По данным последних исследований, 46% жителей Польши страдают от лишнего веса и ожирения. Полных мужчин больше, чем женщин. Каждый пятый поляк хотя бы раз пробовал худеть. О том, как поляки сегодня борются с лишним весом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
На первый взгляд этого как-то и не видно. Я еду в автобусе на работу. Упитанных пассажиров в новеньком «Солярисе» с кормушкой. Кроме меня еще человек 5-6. Несколько человек вообще, можно сказать, тощие. Хотя таких, кто весит меньше нормы, как показали исследования в Польше, всего 3%. От автобусной остановки несколько минут иду через парк. Центр Варшавы, 8:00. Интересно, много ли людей пользуются наиболее известным и доступным способом сбавить вес? Бегом трусцой. Сам увидел двоих. Может, просто уже поздно. Побегали час назад и на работу. В парке мужчина неопределенного возраста собирает жестяные банки от напитков. Спрашиваю у него, много ли бегающих встречается в парке за его рабочий день. Нет никого сейчас. Погода плохая, поэтому нет. А так бегают. Такие парни в основном высокие, здоровые, в дорогих, наверное, кроссовках, спортивных костюмах, наушники в ушах или что там у них. И бегают, и не один. Несколько таких. Несколько. Много или мало? Специалисты говорят однозначно, слишком мало. Пан Ежи, инструктор фитнес-клуба, считает, что национальный спорт поляков – это вовсе не бег трусцой. Мы народ, которому больше всего по душе сидеть перед телевизором. Думать о себе некомфортно, и лишние килограммы сразу заметишь, и отдышку, и то, что у врача уже 10 лет на обследовании не был, и так далее. Поэтому о себе лучше не думать. Проблема лишнего веса граждан обеспокоена Министерство здравоохранения Польши. Оказывается, дело не только в том, как чувствует себя полный человек, но и в финансах. Ежегодно в Польше на лечение болезней, связанных с лишним весом, уходят миллионы злотых из государственного бюджета. Министерство намерено предложить ввести в школах специальный предмет «Наука о здоровье», освободить от налогов фитнес-клубы и полностью изменить структуру школьных уроков физкультуры. Оказалось, что полных детей на уроках часто обходят вниманием или унижают. Налицо дискриминация по признаку внешности. А статистика неумолима. Только каждый третий молодой поляк занимается каким-то спортом, кроме обязательных уроков. Спортом занимается студентка Агата. В 21 год она весила 85 килограммов. Теперь, через год, уже на 15 килограммов меньше. Я чувствую себя гораздо более счастливой, веду более здоровый образ жизни уже больше года. Отказалась от сладких напитков, фастфудов. Бегаю, хожу в тренажерный зал. Знаете, важно для девушки иметь возможность одеть облегающее платье. Вещи, которые еле налезали на меня раньше, теперь висят как на вешалке. Это здорово. В варшавских школах уже 3 года существует программа «Держи форму». Однако в польской столице ежегодное количество детей с лишним весом увеличивается на целых 14%. Специалисты считают, что для того, чтобы увидеть воочию эффект программы, нужно по крайней мере 10 лет. Многие, прежде всего, это не дети, а взрослые, ждать, однако, не хотят. Не хотят и физических упражнений. Остаются чудесные лекарства, которых в последнее время разные сомнительные специалисты и фирмы предлагают огромное количество. Вот фрагмент рекламы.
Подчас бадань контрольных оказалось, что мам сбыт высокий поджим цукру.
Во время визита к доктору он сказал мне, что мне нужно худеть, иначе грозит сахарный диабет. Однако диета – это очень трудное испытание, и подруга посоветовала мне специальные капли. Получилось без физических упражнений. За 3 месяца я похудела на 20 килограммов. В прошлом 2008 году поляки потратили на различные препараты для похудения более 1 000 000 000 злотых. Специалисты бьют тревогу. Подавляющее большинство этих препаратов не имеют никакого отношения к снижению веса. Хорошо, если так, ведь бывает, что и вредят. Нельзя худеть в месяц на 20 килограммов. Это опасно для здоровья, и никаких препаратов, которые позволяют похудеть без физических усилий, нет. Это просто ерунда, говорит диетолог Йоанна Барска. Что же остается? Специалисты признают, ничего нового здесь не придумано. Только здоровый образ жизни, спорт и отказ от высококалорийных вредных продуктов. Количество жировых клеток уже не уменьшить. Оно может только увеличиваться. Все начинается с детства. А ничего, пусть наш ребенок съест еще одну небольшую пачку чипсов и выпьет баночку газированного напитка, в котором 50 граммов сахара, а потом еще 3 часа перед компьютером, пирожное вечером и здравствуй лишний вес, с которым ребенок будет бороться потом до конца жизни. Как я и сказала в начале, жировые клетки наполняются и делятся. Их становится только больше. Говорит детский врач Анна Петровска. Утешает то, что почти каждый пятый поляк хотя бы раз в жизни пробовал похудеть. Каждый по-разному.
Рассказывал Алексей Дзяковицкий. Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущие Евгений Назарец, журналисты Марк Крутов и Валерия Шабаева, продюсер Михаил Касторов. По окончании нашей программы, после выпуска новостей в 10 часов 7 минут, слушайте повтор аналитической программы «Время и мир», ведущий Андрей Бабицкий. Ситуация с правами человека в Чечне и Ингушетии, теракт у киноконцертного театра в чеченской столице, Абхазия перед выборами, визит Джо Байдена в Грузию, идеализм новой американской администрации. Таковы темы программы «Время и мир» в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». А я с вами сегодня уже прощаюсь. Всего доброго. Следующая информационная программа «Свобода» в полдень. Ее проведет Марк Крутов.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
За эти годы, естественно, уровень моего цинизма...
У меня слишком много недоброжелателей, чтобы делать какие-то конкретные...
Америка и Китай не заинтересованы в том, чтобы террористы получили...
...подобными действиями, достаточно топорными, имидж...
Он продолжает делать то, что делал последние 20 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».